Вот об этом вам забыли сказать, как бы. Нет, он сказал чистую правду, что действительно в конце те, кто дойдут, окажутся даже выше, чем могли бы, в общем-то, оказаться. Поэтому те, кто дойдут, и на самом деле не выше. Субъективно выше, на самом деле это не выше. Как бы то, что предлагает папа с мамой, всегда лучше. Мы берем идеальных папу и маму, всегда лучше того, что ты методом пробы ошибок достигнешь сам. Теперь, более того, когда умные папа и мама предлагают, они предлагают просто так. То есть это тоже было бы твоим. Просто это было бы короче и менее болезненно. То есть это вот очень важный момент, и мы сегодня закончим это наше занятие первой недельной главой. Принципиально ничего человек не выиграл все-таки в конце концов. Ничего человек не выиграл, послушавшись змея. Мы ничего не приобрели. Это неправда, что став творцами зла в этом мире, мы что-то приобрели. Мы приобрели то, чего мы должны избавиться. То есть мы ничего не приобрели.
Речь идет о том, что на комплексе еврейства там речь в какой-то момент идет о саде, о том, что все до появления материи, то есть до промаха первого человека, было нематериально, естественно. И потому там задается вопрос о саде, что такое, в общем-то, сад. И одна из тех вещей, которыми я пользуюсь, что человек был создан вне и помещен в сад. А для чего помещен? Для работы. То есть я утверждаю и доказываю это через вот эти слова, что человек имел как бы свободу выбора, ведь он был помещен для работы. А работа подразумевает, конечно, свободу выбора. Итак, а что на самом деле сказано в своем, просто другой комментарий? А второе сказано вот что. Что человек был помещен в Эдемский сад, в Эсимеу, для чего? Ле овда у ле шомра. Ваянихеву беган Эдем, и опустил его, поместил его в Эдемский сад, «Ле овда у ле шомра». «Ле овда» — это обрабатывать, «ле шомра» — охранять. Все правильно. Только здесь женский род появляется. Слово «сад» на иврите — «ган» — мужской род. А здесь появляется «ле овда у ле шомра» — женский род. И тоже один из мудрецов прошлого века дал следующий комментарий на это. Что речь идет не просто о работе, а Тора сразу определяет нам эту работу, характеристику дает эту работу. Речь не идет о том, чтобы обрабатывать сад и охранять сад. А о чем? Ведь если бы речь шла о саде, надо было писать «Леовдо у лешамро», то есть в мужском роде. Его обрабатывать и его охранять. А сказано «ее обрабатывать» или «на нее работать», вы уже поняли, о чем речь идет? И, конечно же. И ее охранять. Я не буду вам сейчас цитировать стихи по этому поводу. Да. Так вот, тем не менее, конечно же, речь идет о чем? О том, что человек был сделан «Ваи Адам ленефиш хая». «Нефиш хая» — живая душа. И вот речь идет о том, что надо работать на живую душу и охранять живую душу. То есть в этом смысле все мицвот Торы — это крик души. Кроме тех мицвот Торы, которые крик боли души, то есть охраняют душу. Недельная глава Ноах рассказывает нам о событии, которое коренным образом изменило этот мир и, естественно, ход истории человечества вообще. Какие вопросы возникают по поводу потопа? Собственно, потоп как исторический факт сегодня, наверное, уже никем из серьезных ученых историков не оспаривается, и потому следует говорить вот о чем. В далеком детстве я однажды открыл книжку Перельмана «Занимательная арифметика». И вот там я обнаружил то, что для нас будет самым таким первым и наболевшим вопросом, а именно, что тривиальный подсчет показывает, что ни в коей мере
не мог Ноев ковчег вместить в себя все то, что он в себя вместил. Не мог. Более того, сами действия Творца залить кипятком всю землю, при том, что вода, с точки зрения как бы, Торы, еврейской философии, это символ всего доброго и хорошего. Вода – это хесед. Вода – это сама Тора. И потому непонятен, почему Всевышний использует атрибут милосердия для уничтожения всего живого на земле. Что еще непонятно в этой истории? Как шла селекция? Ведь помните, каждой твари по паре. А бессловесные животины-то в чем были виновны-то? Их-то зачем убивали? А если их надо было убить, так как интересно проводилась селекция? Как выбиралась вот та пара, которая попадала? Опять же, почему динозавров не взяли? Крупные слишком были. Тоже вариант. Есть, правда, другие, но не важно. И самое удивительное, это то, что происходит в конце этой истории, на это нормально не обращать внимания. А именно, что Всевышний говорит? Знаком будет, говорит Всевышний, для меня радуга в облаке. Кешет баанан. Всевышний, как известно, страдает, по всей видимости, да, склерозом таким. Вот. И он себе некий такой узелок делает, знак, поймите, это не для нас знак союза, это для Всевышнего. Если захочет наслать на нас жалоба потоп, то вот вспомнит он, вот узелок себе завязал. С точки зрения символической, радугу вообще-то видно только снизу, сверху ее не видно. Если вы хотите как символ это использовать, мол, то ее видно только людям, как бы сверху ее не видно. Ну ладно. Если еще у нас есть вопросы по поводу ковчега, потопа и всего прочего. С чего мы начнем? Как всегда, нам придется понять, а из-за чего все это произошло? В чем оказались виновны люди? И почему вот эта их вина привела вот к столь необратимым последствиям? Давайте вспомним. Собственно, мудрецы, характеризуя ситуацию, сложившуюся тогда в мире, дают очень запоминающийся образ. Они говорят так, бабочки перестали опылять цветочки, а стали опылять чего-то другое. И извратила всякая плоть путь свой на земле. Тем самым мы говорим о некой вселенской оргии, охватившей не просто человечество, но захватившей животный и даже растительный мир. Что представлять себе это не нужно, никакой фантазии, даже сексуального маньяка на это не хватит. Тем не менее, речь идет о чем? Когда как бы, Тора характеризует, в общем-то, как это все преобразовалось в катастрофу, оно дает в заключение всего одно слово – «Хамас». «Хамас» – это грабеж. Казалось бы, простите, какая связь между оргией и грабежом? Так вот, перевод на арамейский язык, выполненный во втором веке нашей эры племянником мерзавца Адриана, императора Римского, в крови утопившего восстание Бар-Кохбы, так вот его племянник, ставший достаточно видным еврейским мудрецом, Онкелос, выполнил перевод, который сегодня неотъемлемая часть любого издания Пятикнижия Моисеева. Дело в том, что, как мы уже с вами учили, любой перевод – комментарий. И потому им очень часто пользуются. И в данном случае Онкелос переводит слово «хамас» – грабеж, как «хитуфим». На иврите любой ребенок знает, что «хатифим» — это те вещи, которые можно сразу положить в рот. Называется «хатифим». То есть это может быть крекер, это может быть печенье, это может быть конфета. На самом деле это более специфические вещи. Те, кто немножко знаком с израильской действительностью, это «бамба» и «бисли» в основном называется «хатифим». Это некие производные из орехового масла, добавление, ну, какие-то такие вот вещи, готовые сразу взял и в рот, прямо в рот. И они хрустят, и вкусные как-то, и так далее. Теперь, почему называется хатифим? От слова лахтов. А что такое лахтов? Лахтов – это схватить. Очень точно передает Онкилос смысл происходящего. Все спешили все взять от жизни. И так хватали, и так хватали. Что, собственно, произошло? Что такое этот мир и почему он погиб? Этот мир Тор рассматривает как инструмент для получения чего-то более высокого, лучшего и значительного. Мудрецы достаточно мало говорят о потопе сейчас, а точнее о мире, который был до потопа, мы увидим сейчас почему, но некие подробности, которые они сообщают, в общем, впечатляют. Дело в том, говорят они, что в мире, который существовал до потопа, трудиться в поте лица не нужно было. Земля в таком количестве выдавала, короче, на гора такое количество всех возможных яств, кушаний и всего прочего, что работать не нужно было. А как, кстати, по поводу поте лица своего? Ответ ведут очень-очень хитрый. Ну-ка вспомни. Как хронологически все это шло? 120 лет проходит от момента, когда Всевышний дает Ноху пророчество о потопе, о том, что будет потоп. 120 лет Нох строит ковчег. Ну, строит он очень основательно. Помните, он сажает деревья, потом он их срезает, ждет, пока, естественно, они вырастут, когда деревья были маленькими. А потом стали большими, а потом из них делается ковчег, все это занимает 120 лет. Кстати, тут есть в сторону старика Перельмана некий такой ответ. Нормально ведь как объясняют, почему потребовали строить ковчег. Ведь как это Всевышний, извиняюсь, всемогущий, если он желает кого спасти, ну только берет и спасает, а в чем проблема-то? Ответ стандартный какой? Простите, а мы где во всей этой истории тогда? Есть обязанность преуменьшать чудо. То есть даже если нет выхода и чудо все равно должно произойти, то по крайней мере мы должны сделать все-таки все равно все от нас зависящее, чтобы его преуменьшить. Потому что чудо, это помните, шах расписался в полном неумении, и его тут возьми и замени. Да кто, да хоть каждый второй у нас Туркмений, помните, Аятоллах и даже Хаменей. Тем самым любое чудо отрицательно. Ведь это значит, что мы расписались в полном неумении вести работу в этом мире. И Творцу приходится напрямую вмешиваться. И потому, даже если такое вмешательство будет, то мы должны сделать со своей стороны максимум, чтобы оно было наименее заметно. Морально разлагающее явление чуда. И потому первый ответ. Нох потому должен был делать ковчег. 150 метров длина. Потому он должен был делать этот ковчег, чтобы преуменьшить чудо. Но здесь старик Перельман. Неужели же, извиняюсь, автор Тора не предвидел, что будет такой старик Перельман, который не поленится взять карандаш и посчитать объем. И прийти к тривиальным выводам, что чудо-то все равно было. И у меня еще, усугубляю я ведь это все дело, если бы речь шла о преуменьшении чуда, так за 120 лет, извиняюсь, можно было 3-километровый ковчег построить, и тогда никакой Перельман бы не придрался. Имея 120 лет, какой ковчег можно было отгрохать? Тем самым я вас подвожу к чему? К тому, что мы не зря начали с самого начала, на самом деле эта история очень непонятна. По крайней мере, в том, что касается ковчега, и тем более результата. Там самое главное здесь, конечно, будет результат. Радуга в облаке. Итак, с чего мы начинаем? Снова с самого начала. Как ни странно, мир, который был до потопа, он почти не подвергся влиянию промаха первого человека. То есть все те проклятия, вся та отрезанность от Всевышнего, которая должна была стать явной, не проявилась. Человек не работал в поте лица своего. Человек, вспомним, не умирал почти. Жили тогда, что называется, так, что долго жили. Болезни, кстати, не было. Вообще был как бы очень хороший такой мир. Так почему он закончился еще так трагически? Ответ на самом деле чрезвычайно прост. Всевышний дал замечательную возможность человечеству в условиях, максимально приближенных к райским, ударно закончить всю работу за 1000 лет. Что было в результате? В результате, воспользовавшись вот этими замечательными возможностями, человек замечательно работал не на Всевышнего, а на себя. И здесь пример, который я всегда привожу, цветной телевизор, которым забивают гвозди. Ведь вы же не будете удивляться, что он перестанет быть цветным телевизором. И перестанет быть пригоден для того, для чего его создали. Ведь если мир использовать не по назначению, то ведь вы же не удивитесь, если он будет в конец испорчен. И здесь мы даем сразу ответ, почему погибло все живое. Человек привел мир духовному Рубикону и более того перешел, то есть есть некий момент, когда нет возврата. Используя свою свободу выбора, человек так испортил мир, что мир стал непригоден для своего изначального назначения. Я к чему вас подвожу? К тому, что 120 лет от предупреждение Всевышнего и до потопа – это графитовые стержни. Помните, чем отличается атомная бомба от атомной электростанции? Ну, если дело идет о Чернобыле, то ничем. Но вообще-то она должна отличаться. Нет, ну, я шучу. Помните, как я по-киевски, да, лежит на тарелке и светится. Было такое время. Анекдотом про 1987 года. Так вот, сегодня у нас это 1998 по-ихнему, а по-нашему, слава Богу, начался Тавшин Нунтен. Так я о чем? О том, что в школе меня учили так, что графитовые стержни, они хватают лишние электрончики, или свободные частицы даже, извиняюсь, не помню точно, и позволяют делать реакцию атомного распада, делать ее управляемой, чтобы не слишком зашкаливало количество выделяемой энергии. Так вот, 120 лет – это графитовые стержни, вставленные Всевышним в ту реакцию распада, которую сделал человек. За 120 лет до потопа мир должен был перестать существовать. За 120 лет до потопа человек такое сделал с этим миром, что назад дороги нет. Для чего были эти 120 лет? Ну-ка вспомним. Почему деревья были маленькими? Мидраш объясняет это очень просто. Потому что когда Ноах и его семейство сажали сосенки, сбору по сосенке, то люди, естественно, приходили и спрашивали, вам чего, деревьев мало вокруг растет? Тогда они очень словоохотливо, именно в этом смысл был деревьев, объясняли, что, понимаете, через 120 лет будет потом. И вот мы, загодя, уже сегодня, вот эти самые деревья. Теперь, о чем речь идет? Деревья были символами потопа. Ковчег был символом потопа. Эти 120 лет были даны для чего? Хаменитис. Так говорят по-украински. Одумать. Хаменитис. Ну, я извиняюсь, я тут давно. Отсюда. Это дополнительный шанс, который был дан человечеству. Точнее, уже не как миру, мира уже не было, по сути, а именно отдельным людям, которых, к сожалению, этот шанс не использовали. И в этом смысл этих 120 лет. Конечно же, мы к чему приходим? Ковчег был чудом. Причем чудом, которое нельзя было преуменьшить никакими физическими размерами, допустим, хоть 5 километров в длину. Ведь что не понимает Ноах и почему задает вопрос Всевышнему? Мир распадается. Какой смысл в ковчеге? Ведь по сути ковчег был внепространственной капсулой, кусочком того мира, который перестал существовать и который очень аккуратненько был пересажен в новый мир. Преуменьшить это чудо никакими размерами нельзя. И потому следует помнить, что размеры Ноева ковчега – это проекции духовных величин в здешний мир, которые должны были чему-то нас научить, и это как бы не здесь и не сейчас, как-нибудь об этом поговорим. Отдельно совершенно о размерах этого ковчега. Они вовсе не материальны. То есть не то, чтобы не было там шин, то есть 300 амот, 150 метров в длину. Но эти 150 метров никакого отношения как бы не имеют к обычным метрам. Речь не идет о цифре, которая имеет хоть какой-нибудь физический смысл. То есть с точки зрения духовной величины, с которой взята эта цифра, она могла быть любой другой. То есть смысл ее вовсе не в количестве метров. Ладно. Чудо никакими размерами преуменьшить было нельзя, ведь вычленение кусочка реальности из распадающейся реальности – это чудо, сравним его вот с каким. Сказано, что во время войны Гога и Магога кто спасется? Те, кто будет сидеть в суке. Из этого почему-то не очень умные люди делают вывод, что война Гога и Магога, последняя из войн, будет в Суккот, в праздник Суккот. Речь идет вовсе не об этом. А речь идет о том, что сука – это кусочек мира Всевышнего, это дом Всевышнего. И спасутся во время, я так подозреваю, ядерной войны Гога и Магога только те, кто окажутся способными уйти из распадающейся действительности в другую, в новую действительность. Ведь в чем заслуга Ноаха? Почему он спасся, а другие нет? Ведь были же как бы материальные адекваты того, что будет. Надвигающаяся катастрофа, помните, даже с чего она началась? С дождя. Что, знаете, ее можно было потрогать и пощупать. В чем заслуга Ноаха? Ноах принял сказанное Всевышним, и причем принял, знаете как, а ведь мог бы задать парочку вопросов. А почему именно так? А вот зачем строить? Все равно Всевышним чудо. То есть заслуга Ноаха, как ни странно, он не задавал вопросы. Заслуга Ноаха, вот он, доверие Всевышнему. И это прямая параллель с войной Гога и Магога. Понимаете, спасти можно только тех, кто не брыкается. Только спасавший утопающий знает, насколько тяжело их спасать, и потому очень часто его, что называется, веслом по голове, чтобы не брыкался, чтобы ему было легче спасать. Только те, кто не задают вопросов, могут быть спасены. Только те, кто готовы перейти в другую реальность. Уйти из дома в суку. Мы когда будем говорить о празднике Суккот, может быть, об этом вспомним подробнее. Итак. Оказывается, старик Перельман ошибался. В чем? Нельзя было никак преуменьшить чудо. И размеры ковчега не имеют вообще отношения к материальному миру. Ковчег был материален. И размеры у него тоже были материальные. Но взяты они были, я снова повторяю, из духовных величин. И могли быть любыми. Они могли быть 2 метра на 3 метра. Это просто я немножечко полемизирую. Есть такой замечательный преподаватель в Иерусалиме. Так вот, он на вопрос типа вот того, как задается старик Перельман, знаете, что отвечает? А вы знаете, говорит он, в книге Гиннесса записан мировой рекорд о количестве людей, которые могут залезть в телефонную будку. Ну, обычную, нормальную телефонную будку. Знаете, какой рекорд мировой? 26 человек. Честно. Ну, честное слово, в книге Гиннесса 26 человек где-то там в Швеции или в Норвегии они залезли. Я ведь к чему? Это же, понимаете, это же, что называется, для книги Гиннесса. Вы попробуйте существовать в течение года. Ну ладно. Почему вода? Мы уже тоже дали ответ. Вы заметили? Что мы дали ответ, почему вода? категория доброты, категория хеседа, категория давания, почему она используется? Кажется, у ремарка появляются цветы, покрывают все, даже могилы. Так вот здесь это будет совершенно правильно использовано. Вода покрывает все. Вода растворяет все. Ноах высадился в совершенно чистом мире. И все эти события следует трактовать следующим образом. С чего начинается все? С того, что человек разрушил мир, который был ему дан. Всевышний вмешивается, дает дополнительный шанс. Но мало того, он рвет связь между прошлым и будущим. Мир, в котором высаживается Ноах, он совершенно не связан с тем миром, который был до потопа. Он совершенно чист. Ведь нормально все нами наделанное должно быть исправлено. Но я напоминаю, что первое тысячелетие было как бы некое подарок Всевышнего. Всевышний приостановил действие последствий, частично приостановил действие последствий промаха первого человека. И мир, в котором оказался человек, изгнанный из Эдемского сада, был максимально приближен по условиям своим к Эдемскому саду. Это не был Эдемский сад, но это было что-то очень-очень-очень хорошее. Мир, где человек мог, не заботясь о хлебе насущном, посвятить себя главному, свойственному только ему, человеческому. Так вот Всевышний засчитал нам это за фальстарт, фальшивый старт. По идее мы должны были бы исправлять все то, что они натворили. Но потому Тора так мало говорит о них и об их прегрешениях, что к нам это отношение не имеет. Мы оказались в совершенно новом мире, в совершенно чистом мире, высадился Ноах, который никакого отношения не имел к тому, что было. И потому атрибут милосердия, и потому вода. Всевышний разорвал связь между тем, что было, и тем, что есть сегодня у нас. Это величайшее милосердие, потому что тяжелое прошлое, вспомните Калину Красную, классический пример, оно очень во многом определяет настоящее. Вот эти черные щупальца черного прошлого превращают нашу действительность в темноту. Какие вопросы остались неотвеченными? Как ни странно, самые главные, как всегда. Дело в том, что результат, тем не менее, не очень понятен. И потом в селекции остался вопрос, очень такой еврейский, заболевший вопрос о селекции. Так вот, вопрос селекции решается достаточно просто. Мы сказали, что Ноев ковчег был вне пространственной капсулой всего того, что стоило сохранить из того мира, который ушел. То есть Всевышний собрал все то хорошее, что было в том мире, и перенес это очень плавно в новый мир. Кстати, по поводу плавности переноса. Ну-ка вспомните, чем занимался Ноах и его семейство? Вот. Да. Причем настолько это было непросто, что однажды, когда написано Мидраш, как бы всегда маленький штрих, который я однажды просто читал у Хендрякова очень интересную вещь. Никакого отношения к миру художников я не имею, но там звучит совершенно потрясающая, важная для нас вещь. Там два художника обсуждают картину, и как бы, на самом деле, не совсем так, но не в этом суть. Есть два способа написания. Например, мы хотим изобразить солдата. Что можно сделать? Все складки шинели, все пуговички, все, вплоть до козюли в носу, все изобразить. И окажется в этом случае, что вот это обилие подробностей заслонит суть. А истина, она не в том, чтобы передать все подробности. Истина, она в том, чтобы показать единое целое. И окажется, что иногда пуговицы могут заслонить вот это целое. И вот один штрих И вот этот метод Мидраша иногда показывает больше, чем множество подробностей, которые его заслоняют. Так какой этот штрих показывают мудрецы? Однажды, говорят они, Ноах чуть-чуть опоздал покормить льва. Ну, буквально чуть-чуть. И лев его укусил. Из-за чего Ноах страдал вплоть до высадки уже в новом мире. О чем этот штрих? Чем в конце концов заслужил вот этот кусочек мира стать зародышем нового мира? Ведь которому человечество можно было сделать заново. Не хочу по этому поводу вспоминать, но, может, кто-нибудь знает, очень неприличные стихи Маяковского о Есенине, четверостишие. Выправляется только в полных собраниях сочинений. Вот, но там буквально о том, что Есенина стоило бы сделать заново. Очень такое страшное стихотворение. Да. Там начинается так. У тебя не мозги, а седалище. Вот, очень такое. Талантный человек был Маяковский. Я что хочу сказать, что оказывается весь этот год, и потому это длится год. Год – это целостность, единица времени. Ноах и его семья занимаются чем? Они заботятся о малых сих. Они постоянно заняты невероятно, причем это только представить себе, насколько они заняты чем. Они дают, беспрерывно дают, целый год беспрерывно дают, не имея времени даже секунды на себя. Вспомните, там были запрещены супружеские отношения, там было запрещено все, что хоть сколько-нибудь связано с собой, мера за меру. Поколение потопа использовало все для себя. То есть законченный эгоизм. Исправляя это, Ноах и его семья отдают себя миру. И потому заслуживают быть зародышем нового мира. Простая аналогия. Мама, которая заботится о будущем плоде, которому еще предстоит родиться. Которая соразмеряет даже свою походку с его благом. Ну это так, лирическое отступление. А вопрос у нас какой? Селекция. Ведь ежели Ноах и его семья заслужили, и даже помните, дважды герой нашего времени, два раза заслужили быть честь зародышем. Во-первых, как бы приняв, проявив доверие, выразив вот он доверие Всевышнему, и год вот такого чистого давания, то простите, как были выбраны животные? Как были выбраны животные? По какому принципу? Тут мы используем слова, сказанные однажды знаменитым еврейским мыслителем и поэтом Раби Юдой Алеви. Он как-то раз в одном стихотворении сказал «Коль Адам ешло кохав» «У каждого человека есть своя звезда». Речь не идет о чем-то романтически возвышенном, речь идет о чем-то всеобъемлющем, намного более высоком, чем простая романтика. Речь идет о том, что все созданное создано для человека, и все созданное можно разделить на делянки. То есть каждому человеку будет соответствовать кусочек мира. Каждому человеку соответствует кусочек неживой материи, соответственно, планеты, звезды, галактики и прочее, соответствует кусочек растительного и кусочек животного мира. И, естественно, кусочек, которым являлся Ноев ковчег, это был кусочек Ноаха и его семьи. Попали те кусочки животного мира, те животные, вот это смысл селекции, которые соответствовали Ноаху и его семье. Теперь переходим, наверное, к самому главному. Самое первое, что делает Ноах, высадившись, еще до того, как он садит виноградник, делает вино, опьянение Ноаха. Что он делает самым первым делом, высадившись, кстати, не получив на то никаких указаний, хотя получив на то намек. Какой намек он получил? Каждой твари по паре, а кошерных, годных к жертвоприношению животных, семь. кефара и еще 5 для жертвоприношения. На нем был, приказа не было. И Ноах делает то, что на сленге зэков называется повязать. Он привязывает Всевышнего к этому миру. Он совершает жертвоприношение, которое на иврите курбан. Курбан от корня коров, приближение. Он привязывает через самое масштабное из когда-либо бывших жертвоприношений. Вы только представьте себе, о чем идет речь. Невероятное количество жертвенников. И все, что, поймите, ведь животных не так уж много, но птицы. Ведь некошерных птиц всего 10. Вы только представьте себе, какое количество жертвенников выстроил Ноах. И какой великой была эта жертва, это жертвоприношение. Это попытка человека приблизиться. Какой был результат у этой попытки? Всевышний сказал, не будет больше потопа. И вот это нам сейчас и предстоит объяснить во второй части нашей беседы. Вопрос, на который нам сейчас предстоит дать вразумительный ответ. В чем смысл знака, данного Всевышним? Что принципиально нового пришло в мир после самого глобального из всех жертвоприношений? Что такое радуга в облаке? Почему как бы Всевышнему нужен знак для себя? Кстати, это самый простой из вопросов, давайте попробуем на него ответить. Что значит знак для Всевышнего? Как это? Ведь Тора буквально говорит так. Если как бы захочу навести поток на землю, то увижу этот знак. В чем смысл этих слов? Тут достаточно просто, по-моему, Всевышний берет на себя обязательства. Всевышний себя ограничивает. То есть в том смысле знак, в том смысле напоминание, что Всевышний берет на себя ограничения. Исходите клятву. Теперь, в чем ее смысл и о чем идет речь? Мы попробуем действовать методом сравнения, попробуем сравнить, а чем принципиально вот на уровне теоретического отличается мир сегодняшний от тогдашнего. Мы сказали, да, климатические условия, земля производила, как сказал Стас, плоды, все это прекрасно, но есть некий момент чрезвычайно важный. Если рассматривать вот это жертвоприношение Ноаха как попытку привязать Всевышнего к миру, как попытку достигнуть некого уровня близости, который никогда не будет отменен, то можно сказать следующее. Ноах своим жертвоприношением сузил нашу свободу выбора. И принципиальное отличие мира допотопного от сегодняшнего в абсолютности свободы выбора. Чтобы это как бы опустить чуть-чуть с уровня теоретического на практический, мы можем сказать следующее. В нашем мире, в отличие от того, что было до потопа, нет абсолютного зла. И как следствие нет абсолютного добра. Сейчас мы поговорим и о причине, и о следствии, но прежде, что значит нет абсолютного зла? А это очень хорошо подпадает, помните, под пуримскую вовсе не байку, что хорошего в Амалеке. Ответ, убивая Амалека, мы выполняем приказ Торы. Тем самым Амалек становится, ну скажем так, невольно причиной чего-то хорошего. Чтобы это подчеркнуть, я расскажу историю, которую как-то вам уже рассказывал. Помните, как Тора совершенно вроде бы незаслуженно называет Моше Рабейну устами его будущей жены Цепоры из Мицры. Речь идет о первой встрече тогда еще будущего Моше Рабейну. Это уже после его бегства из дома фараона, Моше Рабейну волей судеб, точнее Всевышнего, попадает в Мидиан и встречается с дочерями своего будущего тестя. И передавая подробности этой встречи, а ведь Тора очень скупится на слова, Тем не менее, вот эти слова, которые произнесла Ципора, объясняя своему отцу, собственно, кого она встретила, она его характеризует не в смысле характеристики личности, а в смысле просто идентификации Иш-Мицри. Египетский человек, человек из Египта. Ципора ничего, в конце концов, плохого не имела в виду, а только лишь, что человек пришел из Египта. Он происходит оттуда. Но слова эти, попав в Тору, стали вечными, а став вечными, они уже требуют рассмотрения. Потому что на языке Торы сказать «Ишмитры» — это все равно, что на нашем языке сказать «грязный», «убийца», «распутник» — что-то очень нехорошее. Помните, ближайшая аналогия — «содомлянин». И коль скоро эти слова попали в Тору, то что-то это значит, и я напоминаю, что это значит. Мы пользуемся методом толкования Торы, который звучал на семинаре, «гзира шава», лечить подобное подобным, то есть, если нам непонятно некое слово или выражение в Торе, то мы имеем право пойти в другое место, где это выражение, где это слово появляется, и по его смыслу там, как бы понять его смысл тут. Такое место в Торе есть, всего одно, там тоже появляется Ишмитри. И речь идет о сцене исхода из Египта, точнее тому, что предшествует этому исходу, в первой недельной главе второй книги Пятикнижия, недельная глава, и вся книга называется Шмот, Моше Рабейну видит Ишмитри, египетский человек, маке иш-иуди, бьет еврея. Дальше Моше Рабейну ведет себя как заядлый рецидивист. Помните, он смотрит, и посмотрел Моше и увидел, что нет никого, нет человека, после чего он убивает этого самого египтянина. Ну, во-первых, Моше Рабейну не рецидивист, и речь идет о чем? О том, что он смог своим пророческим взглядом увидеть, что египтянин до конца всех поколений, говорят мудрецы, не имеет возможности реализовать в этом мире ничего хорошего. То есть египтянин не просто нелюдь, это законченный нелюдь. Из него нигат и не может выйти ничего. Он лишен свободы выбора. Тем самым его уничтожение – вещь совершенно нужная и обязательная. И Мидраш специально объясняет, что убийство его произошло каким способом, этого египтянина. И сказал Моше Шем Мефураш, смысл имени Всевышнего. Давайте заодно сразу объясним, что такое Шем Амефураш, буквально объясненное имя Всевышнего. Вспомним. Имя Всевышнего – это способ связи с ним. Имя Всевышнего – это атрибуты Всевышнего, это влияние Всевышнего в этом мире.